уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». К нам пришел Дмитрий Новиков, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. Здравствуйте, Дмитрий Георгиевич.
Здравствуйте, здравствуйте вам, здравствуйте всем, кто нас будет слушать.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и наша официальная группа ВКонтакте, пожалуйста. Давайте же, наверное, Дмитрий Георгиевич, начнем с того, что все-таки из зерновой сделки мы вышли, а все остальные даже и не заметили. Говорят, ну, мы сами как-нибудь. Как так вышло?
Ну, все по-разному. Из зерновой сделки мы вышли по известным причинам, потому что, во-первых, много обмана, во-вторых, известная ситуация случилась в районе Черного моря. Зерновая сделка должна была обеспечить некие гарантии для целого ряда стран, стран, которые принято именовать развивающимися, а гарантировать поступление им того самого зерна, которое необходимо для решения продовольственных проблем. Так. Но поскольку решить эти задачи не получается, несмотря на то, что по линии ООН были даны необходимые гарантии, но страны, обладающие самым большим экономическим потенциалом, вдруг оказались самыми нуждающимися и решили, что они могут присвоить это зерно себе, а как бы привести их в чувство тяжело, потому что за ними стоит такой сильный пока еще военно-политический блок, как НАТО, то, следовательно, продолжать подпитывать своими возможностями зерновыми и так не самые слабые европейские, например, экономики, не было никакого смысла. Поэтому Россия заявила о выходе из этой сделки, но хочу при этом обратить внимание, что Россия при этом не заявила о том, что она не готова обсуждать вопросы гуманитарных и негуманитарных, а экономических по вменяемым ценам поставок продуктов питания, в том числе и зерна, других продуктов питания, для тех самых стран, которые в этом нуждаются. Это уже вопрос наших двусторонних отношений,
но это как и
экономических,
было
политических и других. Да, это самая, то есть самая обычная практика.
Да, но здесь же есть как бы аспекты, которые обсуждают. Во-первых, что якобы нам гарантировали вторую часть сделки, но устно, что разблокируют вывоз наших удобрений, поэтому мы на эту сделку пошли. То есть сделка в обмен, зерно,
но
в обмен
сделка
на мир.
Всегда предполагает, что
а
проигравших
прокатили.
Сторон нет.
А
да, что проигравших сторон нет. А поскольку пытались сделать из России проигравшую сторону, то и смысла не было оставаться в этой сделке. Конечно,
здесь
это важный аргумент.
Насколько я понимаю, Дмитрий Георгиевич, здесь же очень важный сейчас аспект, что Российская Федерация, да, сама вышла из сделки, но быстро все остальные нашлись, и теперь Турция будет там, видимо, их военно-морские силы будут контролировать проход этих судов. Но и самое главное, мы лишились возможности контролировать проход судов и чтобы под видом зерна не провозили контрабанду оружия. Вот в чем дело.
Да, ну, есть проблема. Эта проблема, как и целый ряд других проблем, будет, как мне кажется, решена только тогда, когда будут достигнуты заявленные цели специальной военной операции на Украине. Они связаны, как известно, с демилитаризацией и денацификацией Украины, а, следовательно, и с деоккупацией Украины, поскольку, на мой личный взгляд, она сейчас находится в таком состоянии, это оккупированная страна, и когда братский украинский народ получит свободу выбора, одновременно решаются многие другие вопросы.
Но просто здесь была проблема тогда, скажем так, многие видят некую непоследовательность с нашей стороны. То есть, с одной стороны, мы и на поле боя присутствуем, естественно, и проводим как бы спецоперацию для заявленных целей. А с другой стороны, мы постоянно пытаемся со всеми договориться. Но договоренности, они, в общем, все канули в лету.
Да, ну, если вы хотите поставить меня в положение представителя российского правительства, ничего из этого не получится.
Нет, потому я что хочу я как вас представитель, как дипломата спросить.
Я как представитель оппозиционной политической партии тоже имею некоторые вопросы к нашему правительству и на внутренней арене, и на международной арене. Но, в принципе, вот та сложная ситуация, в которой Россия поставлена вообще и в мировой политике, и в необходимости вот иногда пересматривать свои подходы дипломатические, это все результат того, что мы совсем не так сильны, как были сильны, когда назывались Союзом Советских Социалистических Республик, и эта слабость, она, конечно, заставляет маневрировать, заставляет менять некоторые принятые решения, тем более, что наши оппоненты, которых мы еще недавно называли партнерами, свои решения тоже очень часто меняют, и приходится на эту ситуацию откликаться.
Но вот заявление первого зама руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Он говорит, что период тектонических мировых изменений, затрагивающих почти все сферы жизни, только начался, они необратимы. Ну и далее тоже сделал ряд заявлений. Возникает вопрос, что за изменения сейчас происходят, и самое главное, что становится необратимым.
Ну, Кириенко прав, потому что действительно изменения очень серьезные, и мы только что упоминали Советский Союз, но нельзя же всерьез предполагать, что уход с исторической сцены такого огромного, сильного, влиятельного государства, тем более предлагавшего альтернативную модель развития, нежели развитие капиталистическое, не скажется на всех последующих мировых процессах. Было несколько десятилетий, когда новое российское руководство пыталось дружить с Западом, потом с наступлением нынешнего века стало осознавать, что эта дружба оборачивается очень серьезными потерями, при этом на фоне вот всех этих трансформаций в российских отношениях с Западом возникало желание, попытки сохранить прежнюю систему международных отношений, которая сформировалась на основе Ялтинско-Потсдамских соглашений, дополненных потом Хельсинскими соглашениями, Хельсинскими договоренностями. Но стало ясно, что вступает мир в полосу очень острых противоречий, когда народы, оправившиеся от шока, связанного с разрушением Советского Союза, явно не хотят оказываться в новой системе колониальной зависимости от Запада, а Запад, наоборот, на своей колониальной повестке очень сильно настаивает, потому что началось очередное обострение мирового кризиса капитализма, и эти самые капиталистические страны, США и их союзники по НАТО, не могут решить свои экономические проблемы никак иначе, кроме как за счет всех остальных. Остальные не соглашаются, и поэтому сегодня так хорошо в мире слышен голос Москвы и Пекина, которые с этих антиколониальных, антироссийских позиций и выступают.
Но в смысле голос России, который выступает с антироссийской позицией?
Антиколониальных, антирасистских.
А, расистских, да. Вот, это важно уточнить. А что хорошо, что принципиально, какую модель предлагаем мы?
Хороший вопрос, потому что Россия в очень непростой, оказывается, ситуации. Потому что если ты выступаешь с антиколониалистских позиций, что было ярко заявлено и вполне однозначно Владимиром Путиным, в том числе на последнем Валдайском форуме, в ряде других его речей, в частности, в речи, связанной с вхождением в состав России 4 новых регионов, то, конечно, возникает вопрос. Кроме того, что ты против гегемонизма западного, ты готов идти дальше и предлагать новую модель развития? Если готов об этом задуматься, то возникает вопрос, а какой эта модель может быть?
Мы же постоянно
экспортировали модели. И тогда есть только
модели.
Один способ обратиться к истории, посмотреть, что в этой самой истории было. Потому что, размышляя о будущем, человек всегда возвращается к некоему коллективному опыту, историческому опыту, опыту своей страны, других стран и государств. И тогда становится очевидным, тем более на фоне китайских успехов, что убедительная альтернатива, только одна – путь социалистического развития.
Путь социалистического развития. Но здесь же проблема, скажем, в том, что мы же не можем все провернуть назад. И что, все, товарищи, давайте, 30 лет – это было непонятно что.
Я не говорил.
Поэтому возвращаемся.
Это было непонятно что, можно так сказать. А можно сказать и более серьезно и обоснованно, что это был откат, регресс, это было потерянное время. Если мы хотим это... А историческое время сейчас особенно дорого в условиях быстрого научно-технического прогресса. Если мы это потерянное время хотим вернуть, шанс пока еще есть. Но если будем думать очень долго, то потеряем его безвозвратно. Чтобы этого не случилось, надо, еще раз повторяю, вступать на путь более прогрессивного развития. История 20 века и современная история Китая доказывают, что этот более прогрессивный путь – путь развития социалистического.
Но... Здесь просто сложности же в том, что, ну, действительно, мы...
В том, что власть российская к этому не готова. Это конечно, главная системная проблема.
Нет, она не готова к чему? Мы всегда импортировали идеи. В любой исторический период мы все равно импортировали какие-то идеологии, там, мировоззрение и прочее. Вот. Но был социалистический период. Но потом страна развалилась. Вот, было допущено много ошибок.
Страна была разрушена, она не развалилась сама. Ничто в этом мире, ну, как правило...
Ну, сильную страну разрушить нельзя, согласитесь.
Не разваливается. Даже снеговик тает не само, потому что солнце становится теплее, и воздействие солнечных лучей его растопляет.
Это понятно, но тогда мы же не можем сказать, что Советский Союз это был снеговик, который солнышко погрело, и он растаял.
Конечно, нет.
Ну, вот.
Но именно потому, что это было большое и могучее государство, составлявшее очень серьезную конкуренцию тоже очень могучему и сильному Западу, Запад, конечно, был заинтересован в устранении такого конкурента, а поскольку в решении этой задачи нашлись внутренние предатели-коллаборанты, эта задача была, к сожалению, решена.
А как тогда вы видите вариант возвращения к прежним идеям? Как это физически реализовать?
Ну, есть разные... Если мы говорим о том, что Россия отказывается от капиталистического пути и переходит на социалистический путь развития, то, по сути, мы, конечно, говорим о преобразованиях революционных по своему смыслу, значению и характеру. В историческом плане это были бы революционные преобразования. Революционные
вот
преобразования могут идти, двумя путями. Либо снизу, либо сверху. Вот тут два варианта. Выбирайте, какой вам больше нравится.
Как? А я пытаюсь просто понять, как, потому что книг на эту тему написано много, многие еще живы свидетели тех событий, вот, или там дети свидетели тех событий, поэтому
каких
возникает вопрос.
Событий?
Ну, которыми сопровождалось как раз становление Советского Союза. Сначала были большевики, потом все-таки советская власть, потом, значит, там борьба с неугодными. Понимаете, когда вы говорите про Советский Союз, я понимаю, это бесплатное образование, прекрасные школы, детские сады, равные условия, никакого разделения труда.
А вот ваша интонация мне непонятна. Это что, все неправда? Разве? Все, что
вы
перечислили, саркастичной интонацией.
А вы меня не дослушали, во-первых, вы мне приписываете то, чего я не говорила. Вот. А во-вторых, когда помимо образования садов и не, вот это, отсутствие разрыва в зарплатах, многие говорят, это репрессии, там, необоснованные преследования, борьба с инакомыслием, закрытость государства. Разве люди, которые, ну, в какой-то степени приветствовали развал Советского Союза, может быть, впоследствии они были обмануты?
Некоторые люди
они
сейчас
же были
будут
не
говорить про
развал...
закрытость государства.
Так.
Но и в известном смысле, действительно, контакты России с Западом сейчас очень осложнены.
Так.
И можно говорить про чью-то закрытость. Но давайте разбираться тогда конкретно, исторически, по каждому поводу.
Да.
Если вы будете разбираться с закрытостью Советского Союза, то вы выясните, что все там а-ля солженицынские легенды о том, что Сталин опустил железный занавес, окажутся обычной ложью. Угу. Потому что железный занавес опускал не Сталин, а наши как раз противники. Это они не только господину Путину отказали во вступлении в НАТО, уже как бы новой капиталистической России, но еще тогда, когда НАТО формировалось, и когда Сталин предложил, давайте мы тоже войдем. Мы вместе с вами в НАТО подумаем, как обеспечивать в евроатлантическом регионе безопасность. Ему сказали, не-не-не-не, господин товарищ Сталин, вы нам не нужны. Поэтому это был один из шагов, да. Когда на Советский Союз опускался железный занавес. Причем здесь советская система, Сталин и так далее. И так по каждому факту, если вы разберетесь, то вы выясните, что советское общество было самым демократичным, самым гуманным. И все, что вы говорите сейчас, это некие штампы, которые навешаны на советскую историю теми, кто писал очень плохие учебники. Если мы эти учебники не перепишем, учебники, наполненные ложью, ненавистью к советскому времени, то это будет означать и ненависть к самим себе сегодняшним. Это означать будет, что мы никаких перспектив впереди не видим, потому что окажется, что мы ущербные, что нам нужно не развиваться, а встать на колени и каяться за своих предков, а эти предки совершили большие подвиги, подвиг индустриализации, подвиг культурного прорыва, подвиг победы над фашизмом, да. Подвиг прорыва в космос и много еще других подвигов. И каяться за них я не собираюсь, я хочу гордиться со своими предками, и у меня для этого есть полное основание, как в семейном смысле, чисто личном, так и в смысле большом, страновом.
Дмитрий Георгиевич, тут только один вопрос, это все делали другие люди.
В смысле?
Это делали
это
предки.
Наши люди, наши с вами соотечественники
предки
делали.
Предки это делали, это ключевое. Тогда люди были другой формации,
да, но
понимаете?
Если мы не будем гордиться ими, не будем понимать суть, мотивы их действий, то мы и сейчас не выберемся из кризиса, не выберемся из тупика.
По-моему, на протяжении последних 20 лет как раз, как говорят представители российского государства, Россия как раз с колен вставала, Россия хотела развиваться на равных, но потом России в этом отказали, и поэтому что? Это вынуждает нас говорить о том, что надо вернуться на социалистический путь, почему нельзя развиваться так, как мы развивались, но при этом...
Кого у нас, я не знаю. Если вы говорите от российского государства или за российское государство, я же в данном случае свою точку зрения, точку зрения своих единомышленников высказываю.
Но вы же
наша партия коммунистическая. Коммунистическая партия Российской Федерации выступает за социалистический путь развития. Мы наделены определенными государственными полномочиями, поскольку представлены в Государственной Думе. Это не заслуга людей из каких-то больших властных кабинетов. Это заслуга наших избирателей, что вопреки шельмованию коммунистов, историческому, современному, вопреки давлению, вопреки воровству голосов на избирательных участках, мы все равно имеем массовую поддержку, и благодаря избирателям, а не благодаря системе власти нынешней, мы приходим и отстаиваем интересы этих избирателей в Государственной Думе. Так. И это именно те люди, которые так устойчиво во всех социологических опросах, исследованиях высказывают симпатии к советской модели, к советской системе, к социализму. И, значит, эти миллионы и миллионы людей, которые голосуют за Коммунистическую партию Российской Федерации, так же, как и я, как и мы, как и мои единомышленники, как Геннадий Андреевич Зюганов, как лидер нашей партии, члены Центрального комитета КПРФ, все наши друзья с партийными билетами КПРФ, без партийных билетов КПРФ, считают, что у России есть только один шанс идти самым прогрессивным путем, строить самую прогрессивную модель, это модель социалистическая.
Но тогда, получается, вы полностью отменяете право людей в Российской Федерации думать несколько иначе. Вот наши слушатели, например, говорят, не дай бог коммунисты снова к власти придут. Другой говорит, я не хочу обратно в Советский Союз, мне капиталистическая Россия плюс-минус устраивает.
Ну, пожалуйста.
Так.
Демократично согласимся с тем, что вы имеете право иметь такую точку зрения. Я ее не разделяю, у меня другая точка зрения.
Но здесь, опять же, то есть больше коммунистов, больше социализма, я правильно понимаю?
Нет, социализма не может быть чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше. Или мы идем социалистическим путем, или мы деградируем дальше.
Но это опять, понимаете, борьба за власть, которая обычно в кровавое побоище в нашей
во-первых,
стране.
Борьба за власть идет всегда. Всегда во всем обществе. Тот, кто находится у власти, стремится эту власть сохранить, сберечь, продлить, так, пролонгировать. А есть какие-то другие политические силы, если у них есть своя модель будущего, своя программа, свои программные подходы, свое видение пути развития, они эти программы обществу предлагают. И ничего там криминального нет, наоборот. Это как раз и свидетельствует о здоровом обществе, если в этом обществе не одна точка зрения, не только власть имеет право транслировать точку зрения, но и граждане. Гражданам она оставляет право думать, мыслить, не соглашаться и поддерживать другие программы развития, в том числе и программу социалистических преобразований в нашей стране.
Вы упомянули несколько раз Коммунистическую партию Китая и, соответственно, тот съезд, который проходил. Вы говорите, что с Китая надо брать пример. Но Китай — это вообще другая цивилизация. Китай, по-моему, вобрал много чего хорошего из Советского Союза и много чего хорошего из Соединенных Штатов Америки и создал несколько иную, вообще свою цивилизацию.
Ну, во-первых, давайте как бы определимся, что длительная, многотысячелетняя китайская цивилизация — это абсолютно оправданное понятие, потому что она действительно существует долго, так, дала человечеству много изобретений в разные времена и обладает интересной культурой и интересными традициями. Угу. Но в то же самое время Китай — это часть человеческого общества, часть человеческой цивилизации в целом, и, соответственно, развитие Китая подчиняется некоторым общим законам и закономерностям, и сами китайцы этого не отрицают. И сами китайцы говорят о том, что они очень благодарны Великой Октябрьской социалистической революции, Ленину и залпам «Авроры» за то, что они принесли социализм, научный коммунизм, марксизм, ленинизм в Китай.
Так.
Именно благодаря тому, что в свое время Коммунистическая партия Китая стала правящей, достигнута колоссальные успехи, их никто не может отрицать. Вы можете любить Китай, не любить Китай, сомневаться в его достижениях,
но
они совершенно очевидно велики и значимы. И вот я вам благодарен за этот вопрос, потому что действительно пройти мимо такого события, как 20-й съезд Компартии Китая, затрагивая любую международную проблему, сегодня странно и невозможно. Для меня лично 20-й съезд отмечен несколими знаковыми вещами. Во-первых, Си Цзиньпинь остался председателем, генеральным секретарем Центрального комитета, и, значит, будет избран вновь председателем страны, председателем КНР. Это новое явление, потому что предыдущие десятилетия считалось, что самое важное — это обеспечивать преемственность руководства, и поэтому руководители сменялись очень четко, как часы в этой китайской модели. А теперь приоритеты изменились, и Компартия Китая, как правящая партия, приняла решение, что самое главное — обеспечить преемственность курса. Эту преемственность лучше всего обеспечит сам Си Цзиньпинь, который этот курс вырабатывал вместе со своей партией, с китайским обществом все последние годы. На съезде он заявил две главных цели, две главных задачи. Это развитие, раз, и второе – это безопасность. Причем развитие, конечно, на социалистической основе, и безопасность, имея в виду защиту социалистического выбора Китая. Это чрезвычайно важный, принципиально важный момент. И вот этот социалистический характер китайских реформ, он во многом проявляется. Я об этом особо говорю, потому что я видел несколько экспертных высказываний российских наших коллег о том, что Си Цзиньпинь мало говорил о социализме в докладе. Да у него даже в теме доклада два раза социализм использован, я уж не говорю про текст. Поэтому Китай уверенно, успешно строит социализм, и наши эксперты некоторые, даже подчеркивая, говоря, соглашаясь с успехами в экономике, в социальной жизни, в культурной жизни Китая, почему-то стыдливо опускают глаза и не говорят, с чем эти успехи связаны. А сами китайцы говорят прямо, что наши успехи связаны как раз с социалистическим выбором и с тем, что мы последовательно этим путем, курсом двигаемся.
Тем, только я бы еще добавил, один момент. Туда, там...
и сейчас я немного времени еще займу, чтобы...
Ну, у нас с вами все-таки диалог. Давайте, давайте, у нас с вами
диалог. Ну, вы же задали вопрос, я хочу его завершить. Дайте мне завершить в течение нескольких буквально предложений. Значит, чем тверже Компартия Китая заявляет о том, что их путь социалистический, и отрицает любые инсинуации на сей счет, тем больше они вступают, развивают связи с единомышленниками. Я вот уже достаточно долго работаю в Центральном комитете партии, это уже на моей памяти третий съезд КПК, который проходит вот тогда, когда я появился в Москве. И вы знаете, такого количества заявок со стороны китайских товарищей, китайских СМИ, средств массовой информации на интервью в адрес Геннадия Андреевича Зюганова и всей нашей команды, как перед этим съездом, ни разу не было. То есть никогда не было такого количества. И поэтому в этом тоже очень ярко проявляется то, что китайцы хотят сверять часы, знать мнение, точку зрения своих единомышленников в других странах. Ну и наконец, я прямо к вам сюда приехал с конференции международной, которая проходит здесь, в Москве, которая посвящена 65-летию создания общества российско-китайской дружбы. Мероприятий было много. Возглавляет его Иван Чмельников. Он первый зам пред Государственной Думы, первый зам Володина и первый зам Геннадия Андреевича Зюганова в нашей партии. И вот то, на каком уровне в этот раз отмечается годовщина юбилейная, одна из юбилейных дат создания общества, тоже подчеркивает, что у нас самые блестящие перспективы развивать отношения России и Китая. И это как раз, возвращаясь к вашему вопросу, создает очень важные условия для устойчивости нашей и Китая в том изменяющемся мире, о котором говорил Кириенко, о чем вы меня спрашиваете.
Вы, Дмитрий Георгиевич, вы просто, ну, как бы зачитали протокол встречи, встретились, обсудили важные вопросы, а я не вижу здесь как бы вот фундамента для кооперации. Просто потому, что они коммунисты, вы коммунисты?
Нет, ну, я не понял ваш вопрос.
Еще раз, вы говорите, что мы китайцы хотят с нами сверять часы, мы встретились, обсудили, возникает вопрос. Фундамент нашего сотрудничества, а может быть даже чего? Нами должен быть перенят опыт Китайской Народной Республики, то, как они свой социализм строят?
Опыт вообще хороший и положительный, никогда принимать неплохо, не вредит. И... Петра Первого мы все чтим, ну или почти все, за великого императора, именно потому, что он умел принимать достижения Европы и ставить их на российскую почву. И Ленин со Сталиным обеспечили большие успехи в развитии нашей страны тоже, потому что умели принимать опыт и даже использовать труд зарубежных специалистов, в том числе инженеров из Соединенных Штатов Америки. Да. Приглашали и предлагали им помогать нам осуществлять индустриализацию. То же самое и сегодня. Если у Китая есть успехи, надо присмотреться к тому, как они обеспечены, и если эта модель действительно так успешна, как видит весь сегодня мир, почему не использовать? Почему можно перенимать успешный опыт только из Европы? Кто это сказал? Кто это доказал? Никто.
В Китае госкапитализм, они во многом зависят от Соединенных Штатов Америки. Не было бы там американских фабрик, не выстроили бы.
А я поэтому и говорил не про протокол, а про избрание Си Цзиньпиня. Я говорил именно потому, что его избрание как раз является ярким примером того, что китайское руководство при всех тех тесных кооперативах, связях, которые между китайской экономикой и американской есть, не собираются прогибаться под сегодняшнюю политику Вашингтона, который и Китай, и нас, и Иран в региональном смысле поставил во главу тех стран, которые считают имеющими наибольший такой негативный потенциал для США. Нас назвали врагами. Вот и опять перед съездом КПК Вашингтон опубликовал стратегию национальной безопасности, и все то же самое. Опять мы и Китай главные противники, главные угрозы. Поэтому, да, конечно, нужно вместе определять параметры нашего дальнейшего развития и противостояния глобального на мировой арене. Выживание в том самом новом, турбулентном, быстро меняющемся мире, о котором теперь все говорят.
Дмитрий Новик с нами, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. Программа «Умные парни», 7373948, телефон прямого эфира, смски плюс 7-925-888-948. Новости и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Дмитрий Новиков с нами. Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. Павел говорит, Китай не придумывает смысла. Он повторяет что-то за кем-то. Смыслы придумывают за океаном, к сожалению или к счастью. Это к вопросу о том, что и мы тоже вынуждены идеи импортировать.
Должен это прокомментировать? Ну, я не согласен с этой
Почему?
Позицией. Ну, потому что по-другому вижу ситуацию, потому что Китай как раз ничьи смыслы не ворует. В свое время они многому научились у нас, были очень хорошими учениками. Не стыдно и нам теперь поучиться у Китая. Но говорить о том, что они воруют там какие-то смыслы у США, ну, наверное, если бы это было так, Китай был бы спокойным, надежным, покорным сателлитом Вашингтона и не был бы как раз в топе тех внешних угроз, которые Вашингтон сам для себя формулирует. И не пытался бы даже теперь уже и вводить санкции по ряду направлений, как он это делает уже довольно давно в отношении нас.
Но это было заявление Остина, который говорил, что с Китаем-то, в общем-то, можно иметь много чего общего, только вот они либеральную идею не поддерживают, поэтому в этом основная проблема.
Они не поддерживают, и в этом причина их успеха.
Причина их успеха, хорошо.
Мы же говорим про либеральную идею в экономическом смысле, я правильно понял?
Да, наверное, ну хотя во всех. Либеральные идеи в кинематографе или в культуре нам тоже, по-моему, притят. Судя по тому, что мы противопоставляем свои консервативные
ценности.
Судя по тому,
что это вылилось, это ведь когда-то либерализм понимался как свобода высказывания, свобода слова, свобода мнений. А теперь все по-другому. Оказывается, что свобода есть у меньшинства, у большинства свободы нет. Вот против такой свободы Китай, конечно, будет выступать.
Тогда как объяснить то, что Китай не то что активно не поддерживает Российскую Федерацию, которая испытывает определенные трудности в проведении специальной военной операции и борьбе с коллективным Западом, а даже где-то и подтормаживает. Вот Huawei уходит, UnionPay решили не развивать в Российской Федерации. Как это объяснить? Боятся?
Я опять по-другому вижу саму ситуацию, сам контекст событий. Нужно знать Китай. Ну, когда вообще они выступали с какими-то такими яркими, броскими, колкими заявлениями в отношении кого-либо, там, хоть Москвы, хоть Пекина. Ну, был период культурной революции, когда пикировали с Советским Союзом, но это очень давно было, и в Китае сейчас сложилась принципиально иная политическая культура, да и тогда еще надо повнимательнее присмотреться к ситуации. Значит, поэтому, ну, вот как бы Китай, наоборот, делает очень много, и те, кто Китаем занимается, удивляются тому, как много Китай делает для того, чтобы Россию в текущей ситуации поддержать. Ведь они прямо сказали устами высших государственных должностных лиц о том, что источником проблем на Украине считают не Россию, а западную политику, политику Запада, который отказался обеспечить безопасность для Российской Федерации, что Россия имеет право на свою безопасность, как любая другая страна. А если вы посмотрите на последнее заявление министра иностранных дел Китая, то вообще увидите очень серьезные слова поддержки. Поэтому какие-то конкретные хозяйствующие субъекты, какие-то конкретные фирмы, организации, оглядываясь на окрики Запада, на тесную кооперацию с Западом, на зависимость в каком-то смысле, возможно, будут сворачивать сотрудничество с Россией. Но Китай большой. Если мы говорим о позиции Китая как страны, о позиции, которая выражает политическое руководство Китая, то вот я вижу так, как я сказал, что, наоборот, мы ощущаем серьезную, как страна, поддержку со стороны Китайской Народной Республики, и по-другому, если бы все было, нам было бы сейчас очень тяжело.
А нет ощущения, что Китай даже за эту словесную поддержку потом что-то такого будет просить у нас? И так мы им нефть поставляем с газом, со скидкой. Плюс вопрос, ну, слова, конечно, значат, но другое дело, пока европейцы, американцы помогают Украине техникой, деньгами, технологиями, всем на свете, Китай говорит, ну, держитесь.
Поставлять... У нас давно уже нефть и газ рассматриваются как главный способ пополнения российского бюджета.
Так.
Мы, Компартия Российской Федерации, очень часто заявляли о том, что мы против экономики нефтяной трубы или там нефтяной иглы. Потому что, к сожалению, вот эта однобокость российской экономики, она была давно очевидна. Но она сложилась как факт. И сейчас, когда пытаются перекрыть поставки углеводородов на Запад наши стратегические противники. Что плохого в том, что Китай эти наши ресурсы покупает? Наоборот, российская экономика в целом, российский бюджет в этом очень заинтересованы.
Ничего в этом плохого, конечно же, нет. Бюджет заполняется, наполняется, и классно. Другое дело, если смотреть на перспективу. Если страны Запада стремятся к максимальному ослаблению Российской Федерации, то не получится ли так, что нам в какой-то момент действительно понадобится помощь, в том числе от Китайской Народной Республики, а китайцы просто так помощь не оказывают?
Вы знаете, Российская Федерация очень часто на разных уровнях, политическом, экспертном, на тех же валдайских форумах заявляла о том, что в центр политики России теперь поставлен прагматизм.
Так.
Ну, если мы ставим в центре своей политики международный прагматизм, давайте не будем отказывать и остальным вправе проводить прагматичную политику. Я полагаю, что вот когда следует официальное заявление о том, что отношения между Москвой и Пекином находятся сегодня на беспрецедентно высоком уровне, высокого уровня взаимопонимания, стремительно растет товарооборот, вот для всего этого, для такого заявления есть полное основание. И если и дальше взаимная торговля, сотрудничество, политическое сотрудничество, культурное, гуманитарное, остальное будет отвечать интересам и России, и Китая, значит, сотрудничество будет развиваться. Это в полной мере будет соответствовать подходам, связанным с прагматизмом.
Хорошо, но КПК обсудили. Другое дело, сейчас произошла победа Лулы да Силвы, насколько я понимаю, бывшего президента Бразилии.
Бывшего и нового.
Ставшего будущим, да, да, текущим. А нынешний президент проиграл, сложная схема. Вот. Но по факту многие говорят, что это своего рода довольно революционно. Вроде бы он левак, но в то же время он либерал, поэтому важно понимать, что теперь в Латинской Америке.
Ну, в Латинской Америке уже многие годы говорится о том, что там идет левый поворот. Ну, на самом деле, конечно, бывают и откаты. Избрание того же Болсонаро в свое время показывало, что этот левый поворот имеет некоторые откаты, потому что Болсонаро абсолютно правый политик, ориентировался на Соединенные Штаты Америки, на Трампа. Ну, так полюбил Трампа, что потом как бы сделал ряд неосторожных высказываний. В итоге команда Байдена его недолюбливала. И это помогало, наверное, в том числе Болсонару и занимать весьма конструктивную роль в БРИКС. А может быть, дело и не в личных каких-то конфликтах с Байденом, а в том, что наличие БРИКС, его усиление, объективно соответствует интересам всех тех стран, которые входят в БРИКС. Лула да Силва, вновь возвращающийся на пост президента Бразилии, очень деятельную роль сыграл в свое время в том, что БРИКС с участием России, Индии, Китая и Бразилии вообще появился. Сейчас это организация, в которую хотят вступать другие страны. Угу. Такие заявки сделаны и со стороны Ирана, и со стороны Аргентины, и со стороны многих других растущих экономик, влиятельных региональных держав. Так что уверен, что для наших вот таких интеграционных связей с самыми разными странами, для укрепления межгосударственных структур, таких как БРИКС-ШОС, для того, чтобы эти организации, в свою очередь, поддерживали роль ООН, которую США пытаются размыть, а иногда ощущение такое, что вообще снести пытаются Организацию Объединенных Наций как такой центр, главный центр обсуждения мировых проблем. Вот все это очень хорошо с точки зрения мировой политики в целом. Ну, это, конечно, и поддерживает тему левого поворота в Латинской Америке, где устояла Куба, где устояла Никарагуа и Венесуэла, несмотря на попытки осуществить там цветные революции, государственные перевороты, несмотря на назначение Гуайдо господином президентом Венесуэлы, что США пытались сделать, ничего из этого не вышло. Так что для нас две хороших новости. Первое, возвращается человек, который с большой симпатией относится к России, доказал это в том числе тогда, когда формировалась БРИКС. Ну и это человек, который продвигает левую повестку, что является очень важным элементом для того, чтобы современный мир смог выйти из капиталистического кризиса.
Хорошо, но он выйдет из капиталистического кризиса, но капитализм-то останется. То есть опять мы идем к тому, что мир делится на капитализм и социализм, как вы видите?
Мир с 1917 года разделен на социализм и капитализм. И большое счастье, что когда Советский Союз, как социалистическое государство, сошел с исторической сцены, это красное знамя очень крепко удержал Китай и продемонстрировал те самые большие успехи, о которых мы говорили. Социализм медленно, но верно идет на смену капитализму. Если вы верите в прогресс, если вы верите в лучшее будущее человечества, если вам хочется более справедливых отношений экономических, человеческих, любых других, то вы неизбежно рано или поздно становитесь сторонником социализма и сами это движение поддерживаете. И движение, у которого самое блестящее будущее. Хотя откаты никто не отменял, и вот такой откат у нас в конце прошлого века произошел, но это именно откат. Это именно откат,
это пауза была.
Общее направление прогресса человеческого не изменилось.
Но есть ряд мыслителей современных, и социологи, политологи, которые все равно говорят, экспертов, что так или иначе мир будет поделен между Штатами и между Китаем. И только все равно окажется, что будут те, кто ближе к Китаю, и будут те, кто ближе к Штатам. Вот. А в этой связи Российская Федерация, как вы можете не соглашаться, как раз поэтому вас спрашиваю, Российская Федерация будет несколько, ну, таким региональной, скорее, державой. Вот. Да, будет БРИКС, да, будет ШОС, но, по сути, два столпа мира — это будет Китай и это будут Соединенные Штаты Америки.
Ну, все нужно смотреть, и рассматривать и оценивать в историческом контексте.
То есть опять двуполярный мир.
Может ли Россия превратиться в сугубо региональную державу? Может. К сожалению, разрушение Советского Союза ровно на это и было нацелено. Но мы... это не самый худший сценарий, потому что самый худший сценарий, который отрабатывается в Украине, для которого... самый худший сценарий, который отрабатывается в США, и для которого украинская тема и украинский полигон Вашингтоном используются, это вообще повторить... с Россией тот фокус, ту трагедию для нас, которая была реализована в отношении Советского Союза. Самая большая такая горечь американских ястребов состоит в том, что они считают, что они работу не доделали, что они развалили Советский Союз, не разрушили Россию. И что сейчас настало время этот исторический зигзаг исправить и Россию добить. Поэтому, когда тебя вообще хотят уничтожить и стереть с мировой карты, ну, даже остаться региональной, крупной, весомой, великой державой, это было бы большим достижением. Но, тем не менее, я считаю, что у России есть шанс стать великой мировой державой. Я вам уже сказал, какой. Как это может быть реализовано, показали в свое время Ленин и Сталин, когда наша страна развалилась, когда она лежала в руинах, когда она была в очень тяжелом положении. Изучаем историю, изучаем китайский опыт и поймем, как нужно действовать.
То есть нужен новый Ленин, нужен новый Сталин?
Это идеальный вариант. К сожалению, они очень редко рождаются. Люди такого калибра, масштаба рождаются очень редко.
А в истории есть повторяющиеся фигуры?
В истории нет ничего, что повторялось бы один к одному, но исторических успехов достигает тот, кто историю хорошо знает, знает историю ошибок, успехов, побед, знает логику принятия решений в той или иной ситуации. И как раз те самые Ленин и Сталин блестяще знали историю глубоко.
Те жертвы гражданской войны, которая сопровождалась...
Жертв гражданской войны не было бы, если бы не было интервенции, а иностранные со стороны держав, которые пытались задушить выбор российского народа и отказать ему в праве строить социализм и создавать советскую власть. И не было бы сопротивления тех классов, групп, которые проиграли, но очень хотели вернуть себе право угнетать дальше российский народ. Они, в конце концов, проиграли, несмотря на то, что против Советской России ополчился весь тогдашний мир, и было много внутренних коллаборантов, победила та линия, на стороне которой оказался народ. И эта линия оказалась успешной.
То есть...
Эта линия потом обернулась, в том числе, и победой над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
То есть, с вашей точки зрения, все равно как бы слом истории и переход на правильную сторону истории, как мы называем социализм, он сейчас возможен без репрессий?
Во-первых, я готов отдельно поспорить на тему по поводу репрессий тех исторических, но, конечно, все в мире зависит, и в конкретной обстановке, зависит от баланса сил. Если баланс сил в пользу социализма полный, полноценный, то тогда какие репрессии, зачем они нужны? Если Лула да Силва выигрывает выборы без абсолютно демократическим путем, если чивисты побеждают абсолютно демократическим путем...
Ну, у них
путем,
там 50 на 50,
если
кстати,
мы этот список продолжаем...
Бразилии.
Да, 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 но тем не менее выиграл. И тогда, когда Болсонару выиграл,
нас,
он выиграл с
говорю.
Небольшим разрывом.
Я про нас говорю.
Про нас?
Да.
Тогда еще раз ваш вопрос.
Ну, то есть вы говорите, что правильная сторона истории Это путь Российской Федерации к социализму.
Я отвечу этот вопрос устами Геннадия Андреевича Зюганова, когда его спрашивали: слушайте, а вот если вы начнете осуществлять свою программу, первым пунктом которой стоит деприватизация, национализация ключевых отраслей экономики, не вызовет ли это гражданскую войну? Он в ответ всегда спрашивает: а кто пойдет воевать за интересы олигархов? Вот кто в нашей стране пойдет воевать за интересы олигархов?
А ну, это
кроме
только
самих олигархов
будет
их обслуживать. Конечно. Конечно. Если мы говорим о национализации, то это абсолютно шаг в интересах подавляющего большинства граждан России, в интересах ее экономики, в интересах эффективности экономической модели, в интересах нашего будущего. И граждане, они у нас не такие глупые, они понимают это. Посмотрите любые опросы социологические, кстати. Эти опросы подтвердят, что за ликвидацию олигархии как класс не за расстрелы, а за то, чтобы люди просто перестали быть олигархами и занялись другой работой. Ну, вспомнили, может быть, не наукой когда-то.
Если у соседа квартира
наукой
лучше,
когда-то
и
занимались.
У него
может быть,
есть.
Они действительно менеджеры неплохие. Пока как крупные собственники они не очень себя показали. Но, может быть, в какой-то сфере деятельности они будут полезны. Да. Поэтому олигархия абсолютно вредна, она тормозит экономическое развитие, и этот этап в нашей истории, этот откат надо преодолеть.
Ну, то есть, а если у соседа квартира получше и бизнес у него поуспешнее, это как про другое.
Почему есть квартира? Мы же говорим с вами про крупный олигархический капитал. Они не живут в хрущевках, они не делят метры в брежневских квартирах. И вообще дело не в том, в каких они квартирах
короче,
живут.
Короче, раскулачивать только олигархов.
Дело не в том, в каких квартирах живут, а в том, какое место в экономической системе они занимают.
Понятно. Хорошо. Смотрите, есть еще такой момент, как закон о контроле за деятельностью иностранных агентов, который, правда, не рассматривает вопросы въезда и выезда граждан России за рубеж. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства. Это Василий Пискарев. Угу. Вопрос, конечно, по судьбе иностранных агентов, по людям, которые уехали из Российской Федерации, будучи не иностранными агентами, возникает вопрос. Одни говорят, нам надо больше крови вообще не пущать сюда, другие говорят, пусть приезжают, покаются все равно. А почему эти люди такая болезненная история?
Давайте просто разъясним. Может быть, не все следили за новостной повесткой в эти дни, а сейчас нас слушают. Это некий такой спор двух, как минимум, двух, ну, за ними ясно, что стоят две точки зрения, которые придерживаются разные люди. Это точка зрения Климова, сенатора, и точка зрения Пискарева. Климов сначала заявил о том, что надо подверстать под закон об иностранных агентах всех тех, кто покинул страну в эти сложные времена.
Фактически.
Да, объявить предателями, сделать их невозвращенцами и так далее. Пискарев сказал, очень ясно и внятно пояснил, это уже наш коллега по Государственной Думе, что это не соответствует нормам российского законодательства, что прочитывать точку зрения Климова фактически нужно, как личную точку зрения Климова, что к правовой базе российской сегодняшней это никакого отношения не имеет, и я считаю, что Пискарев абсолютно прав в данной ситуации. Мало ли кто куда уехал и по каким причинам. Мы не можем их сразу записывать в враги. Другие предатели всех.
Но другое дело, если они не ведут антиправительственную деятельность.
Если не антивластную. Ведут. Ну, конечно.
А все остальные?
Ну, если ведут, есть другие статьи в других законах, по которым они могут нести ответственность.
Но тут еще был такой момент.
Закон об иноагентах здесь ни при чем. Это все-таки специфическая сфера регулирования.
Ну, да. Но там, правда, больше про людей публичных речь идет. Я вам хотела еще задать вопрос. Сегодняшний, я думаю, что вы видели эту вырезку из эфира Fox News, вот, где, значит, американский конгрессмен Джейми Раскин, он открыто призвал к уничтожению России, просто потому что наша страна не такая, как у них. Он говорит, что Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности, именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят Соединенные Штаты Америки. Это фанатизм?
Там есть фанатики, но он представляет вот тот консенсус, то консенсусное мнение, которое есть в американской элите. Вы можете быть в США демократом видным или республиканцем.
Даже
знатным,
троцкистом можно быть.
Или знатным, да, республиканцем. Но вы не будете конгрессменом и сенатором, если вы будете озвучивать пророссийскую точку зрения. Это давняя стратегия, связанная с устранением конкурента. Россия — крупный конкурент, так всегда рассматривалась, так всегда воспринималась. Поэтому на разных этапах были разные аргументы. Сначала говорили, что Ленин повел Россию не по тому историческому пути, надо сломать. Потом говорили уже после Второй мировой войны, несмотря на опыт союзничества, сотрудничества, Черчилль вместе с Труманом строили планы бомбардировок атомных городов Советского Союза. Вот теперь еще другие аргументы. То с меньшинствами в России не так обращаются, то православие какое-то агрессивное, надо с ними расправиться, то они с Китаем дружат, они нас не устраивают и для нас угрозу представляют. Поэтому аргументация будет подведена на потребу публики любая, когда у тебя есть стратегия. Их стратегия, она понятна. Их стратегия разрушения России, устранения ее, а, как конкурента, б, решение за счет России, за счет ее природных ресурсов, оставшихся экономических возможностей, за счет интеллектуального потенциала тех, кто здесь есть, за счет возможного рабского труда, если мы превратимся в рабов. Вот выход из кризиса западного мира, капиталистического мира, самих Соединенных Штатов Америки. Вот ради этого они пойдут на многое. Но надо же как-то это всегда обосновать. Это ж, ну, нельзя просто своим гражданам сказать, что мы их идем убивать, расчленять и уничтожать ради того, чтобы нам сытнее жилось. Нет, нужно подвести идеологическую основу. Вот они ее и подводят.
Ну, была фраза в книге «На Западном фронте без перемен». Мы по приказу ненавидим, по приказу снова любим.